эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую наших слушателей, это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 28 февраля, четверг, и говорим о таком. Колбаса и молочка. Что с продуктами в Луганске?
Красная шапочка и Гулливер. Как они мне нравились.
Пожилые люди не понимают, как в Донецкой области внедряется сортировка мусора.
Это металл, жесть и алюминий, и бумага.
И почему настоящим главой государства после выборов может стать премьер-министр?
Чи воно погодиться з цією узурпацією на довгих 4 роки?
Крымский сценарий. Мечта про российски настроенных жителей Ордло. Но каким был бы диалог, если бы сегодня, через 5 лет после аннексии, мечтающий об аннексии житель Донбасса и крымчанин встретились на кухне? Об этом поговорим в студии. Через несколько минут у нас в гостях журналист, работающий в Крыму, Тарас Ибрагимов, а также крымский историк Александр Севастьянов. Друзья, звоните к нам в студию. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также есть возможность писать и звонить по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
После короткого выпуска новостей о них вам расскажет мой коллега Егор Устинов. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. В Мюнхене суд приговорил к 2 годам заключение племянника российского телеведущего Дмитрия Киселева. Как сообщает телеканал RTVI, Сергея Киселева признали виновным в причастности к вооруженному конфликту на востоке Украины. Если его обвинят в непосредственном участии в конфликте, дело будет вести федеральная прокуратура. До сих пор дело вела местная баварская прокуратура. Сергея Киселева, в частности, признали виновным в подготовке преступления, которое грозило национальной безопасности Германии, и в нарушении закона о контроле над оружием. Сам подсудимый заявил, что никого не убивал. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили о 7 нарушениях режима тишины со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. В Ясиноватой в результате пожара в частном доме погибли 3 детей. Об этом сообщает так называемое МЧС ДНР. Инцидент произошел накануне в доме на улице Скрипника. Причина пожара устанавливается. Луганский филиал концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения отключили от электроснабжения. Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение. По данным ЛЭО, филиал отключен из-за долгов. Концерн РРТ подтверждает эту информацию, но сообщает об отключении отдельных объектов. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию ДТЭК Днепровской электросети на 3,5 миллиона гривен. Об этом сообщает глава МКУ Юрий Терентьев. Он отметил, что штраф наложен за злоупотребление компанией монопольным положением на рынке услуг по распределению электроэнергии. В конце декабря антимонопольный комитет постановил, что компания ДТЭК Рината Ахметова не злоупотребляет монопольным положением на рынке генерации электроэнергии. Президент Украины Петр Порошенко завтра посетит Донецкую область. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Глава государства примет участие в заседании Совета регионального развития в Мариуполе и посетит металлургический комбинат имени Ильича. Планируется, что на заседании будет утверждена стратегия развития Донецкой области до 2027 года, созданная совместно с представителями городов, районов и объединенных территориальных громад. В Донецкой области восстановили магистральный водопровод канала Северский Донец-Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». Напомню, 22 февраля компания сообщила, что канал Северский Донец-Донбасс получил повреждения из-за обстрелов. Отверстия и трещины обнаружила аварийно-восстановительная бригада в районе Балки, Шумы, вблизи оккупированной Горловки. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 1 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем от 3 до 5 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Звоните к нам в студию через несколько минут. Наш номер 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Сегодня в студии с крымчанами и с журналистом украинским, работающим в Крыму, мы будем говорить о Крыме 5 лет спустя после аннексии. Участвуйте в нашем разговоре.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других оккупированных территориях, оккупированной части Луганской области. Довоенный Луганск мог похвастаться своими конфетами, колбасой и мороженым. Сейчас же в Орло жители чаще покупают российское, дешевле и качественнее, несмотря на то, что местное производство все же пытается наладить свою деятельность. О том, как изменилась луганская продукция, радио «Донбасс Реалии» рассказала жительница оккупированного города, пенсионерка Ирина. Так вкусно или противно, дорого или дешево питаться в Луганске? Егор Устинов озвучил рассказ женщины обо всем, что есть на прилавках города сейчас.
Кондитерская фабрика. Конфеты хуже, а цены выше. Что ни говорите, а АВК у меня всегда ассоциировался с Новым годом. Именно в последнюю неделю декабря мы закупали коробками конфеты и печенье. До сих пор помню вафельные батончики «Красная шапочка» и «Гулливер». Как они мне нравились. Это позже уже появились шармы или шедевры, уже не помню точное название. Но это были элитные конфеты, которые чаще всего дарились врачам, учителям и заносились в знак благодарности в госслужбы. Сейчас кондитерская фабрика продолжает работать в Луганске. Они ее как-то переназвали, чтобы и красиво, и по-новому, но в народе она так и осталась АВК. Хотя качество не то. Даже «Гулливер». А цены вовсе заоблачные. Мне на мою зарплату в Луганске дешевле купить конфеты из России, чем ту продукцию, которую готовит местная кондитерская фабрика. Хотя, будет честно сказать, что и конфеты стараешься покупать не часто, если только гости прибегут. В другое время захотелось сладенького, берешь 100 грамм леденцов, и даже это ощущается в твоем кошельке. Мясокомбинат. Единственное, что напоминает про довоенный Луганск. Мясик – это как достопримечательность. Если ты хотя бы раз не съездил на третий километр за колбасой и мясом, то ты точно не жил в Луганске. По выходным здесь были очереди больше, чем на центральном рынке или на Пархоменко. Но ведь было из-за чего стоять. Вяленая, докторская, сырная, копченая колбаса и разный вид мяса. Магазинчик возле самого входа в мясокомбинат давал надежду, что оно спыл с жару. Когда уже в оккупированном Луганске вновь заработал мясик, радовались все. Больше всего боялись, что будет дорого, а то, что продается за дешевку, можно будет покупать только для собак и кошек. Ошиблись. Вкусно, качественно и выбрать можно по своему бюджету. Да и осталось в этом мясике что-то довоенное и родное. Хлебокомбинат. Вот чего в Луганске хватает с головой, так это хлеба. Серый, белый, черный, с семенами, а еще булочки, батоны, рогалики и все остальное хлебобулочное. Другое дело, что не все могут позволить себе тот же черный хлеб по типу старого Бородинского. Пенсионеры берут социальный. У нас многие радуются, что цены на хлеб, как в Украине. Невысокие, смотрите, как мы живем. Но ведь другие продукты есть дороже. Просто хлеб ты покупаешь постоянно, да на хлебе вообще прожить можно, если совсем ничего не можешь покупать. Завод «Каре» так и не восстановили. Чему так и не нашлась замена, так это воде «Каре». В свое время она в Луганске была самой дешевой. По вкусу на любителя. Я, например, не могла пить их обычную газировку, а вот сладкую – другое дело. Завод находился за городом, как ехать в сторону Красного Яра и Зеленой Рощи. А потому в 2014 году, в начале боевых действий, он очень пострадал. Так и не восстановили. Да и, как оказалось, бессмысленно. Газировки и напитков хватает, привозят из России. Молочка. Помните мороженое «Королевское»? У нас еще каждый год проходил день мороженого, и детвора объедалась бесплатными эскимо, каштанами, чуть позже появилось «Хочу». Так вот, сейчас оно тоже есть в Луганске. Стоит очень дорого. Если раньше луганское мороженое было вкуснее, чем другое украинское, но одинаковое по цене, то сейчас это, да за такие деньги, покупать очень не хочется. А так, в основном все российское. Значит, выгодно, чтобы мы все их покупали.
В Луганской области могут быть проблемы с приемом нашей программы, и вот почему. В Луганской области сегодня обесточили 5 вышек теле- и радиовещания. Об этом сообщило Луганское энергетическое объединение. Это случилось из-за долга РРТ РРТ перед поставщиком электроэнергии. В Луганском филиале РРТ радио Донбасс Реалии подтвердили, что 5 объектов отключены. Это передатчики, транслирующие в том числе и нашу программу. Директор филиала Виктор Дрындак сообщил, что сейчас объекты работают от дизель-генераторов.
Зараз відключили Лисичанськ, відключені Біловодськ, Заринівка, Марківка і Кремінна. Концерн повідомив, що набирають платіжні доручення, щоб проплатити. Поки ще лева не бажає вмикати. У нас є там кілька дизельного палива, зараз працюють на дизель-генераторах. Ну, у кого скільки? Кремінна 4 часа, Біловодськ, ну, може 5-6.
Раздельный сбор мусора становится частью повседневности жителей городов Донецкой области. Сортируют отходы простые граждане и некоторые организации. О пользе от этого задумываются и городские администрации. Однако многие люди не считают раздельный сбор мусора целесообразным и не видят в этом необходимости. Почему люди так считают, узнавал Никита Луцкий.
Сортировать мусор несложно, убеждена жительница Краматорска Елена Кудаева. Уже 2 года на своем балконе женщина собирает бумагу, пластик, пленку и органические отходы. Затем все сдает на переработку, говорит Елена Кудаева.
Мы сортируем только то, что можно сдать в Краматорске. И еще то, что можно отправить. Это пластиковые прозрачные бутылки, это полиэтиленовая пленка, это металл, жесть и алюминий, и бумага, макулатура. Тетрапаки я отправляю в другой город, потому что здесь, к сожалению, сдать невозможно такое. Также мы еще собираем органические отходы, их мы прикапываем в посадки.
Но большинство горожан еще не приучены к раздельному сбору мусора, бросают все подряд, жалуется дворник Любовь Губицына.
Наверное, не приучены к этому. Могут мусор кинуть в тот ящик, где раздельный мусор. Еще не надо воспитывать их со школьной скамьи, чтобы они знали, куда шо.
Сортировать отходы, приучать детей в соседней дружковке. Здесь при помощи волонтеров установили несколько контейнеров для раздельного сбора мусора. Детям идея понравилась, тем более, что деньги от сдачи пластика и бумаги тратят на необходимый для школы спортивный инвентарь, говорит преподаватель дружковской школы номер 4 Ирина Гадун.
Звичайно, більше, мабуть, у нас було паперу, тому що батьки допомагали дітям збирати цей пластик, ну, потім вже якось додалося вже. Ми його спочатку збираємо роздільно, так, наші баки, потім наш завгоз викликає служби ці, які займаються з цим збором сміття цього роздільного, і ми окремо здаємо.
Слов'янські програми роздільного збору мусора тільки запускають, правда, поки все движеться дуже медленно. Люди говорять, що готові сортувати відходи, але в місті катастрофічно не вистачає контейнерів, розповідає жительниця Слов'янська Тетяна Байдюк.
Баков не хватает. Баки, посмотрите, какие страшные. Ну, сделают нормальные баки, будем все делать. Но я не думаю, что это все будут делать. Сомневаюсь. Ну, пенсионеры, наверное, будут все-таки еще по старинке выкидывать. Думаю, молодежь все будет сортировать.
Старшее поколение скептически смотрит на затею сортировки. Валерий Карпенко припоминает, что в городе уже несколько раз пытались внедрить раздельный сбор мусора. Даже контейнеры специальные закупали, но со временем машина, которая их собирала, сломалась, и теперь эти заполненные баки просто ржавеют посреди двора, говорит Валерий Карпенко.
В этих условиях, естественно, все вместе выбрасывается, все абсолютно. А это как попытка еще одна, которая, ну, в общем-то, сбудется, наверное, нет, скорее всего. Это полезно, но это в наших условиях, наверное, несбыточно.
Градоначальник Славянска тоже мусор не сортирует. Вадим Лях говорит, что с этим хорошо справляются местные бездомные, которые живут неподалеку от дома мэра.
Я не сортирую мусор, к сожалению. У меня бак стоит, и я вижу своего сортировщика, в 7 утра стабильно открывается крышка, и там приходит человек и выбирает все, что было за прошлый день выброшено, имеется в виду стекло, бутылка, пластик.
В мэрии говорят, что пока приостановили закупку контейнеров для раздельного сбора мусора и ожидают, что средства на это выделят из областного бюджета. Пока установили только несколько десятков специальных баков. Отсортированный мусор планируют сдавать на переработку. По данным горсовета, в городе существует несколько частных предприятий, которые готовы взяться за эту работу. Никита Луцкий, радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Так называемый крымский сценарий. Мечта пророссийски настроенных жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. И чего скрывать многих жителей подконтрольной части Украины. Но каким был бы диалог, если бы сегодня, через 5 лет после аннексии, мечтающие об этой самой аннексии жители Донбасса и крымчанин встретились на кухне? Об этом и не только мы поговорим в студии. У нас в гостях журналист, работающий в Крыму, Тарас Ибрагимов. Тарас, привет.
Здравствуйте.
Также с нами по телефонной связи крымский историк из Крыма, Александр Севастьянов. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращаясь к нашим слушателям, 0800 300 403, номер прямого эфира, Viber 066 901 24 34. Звоните, задавайте свои вопросы, как сейчас живется в Крыму. Вам расскажут люди, которые там регулярно бывают, надеюсь, объективно расскажут. Тарас, первый вопрос к тебе. Как тебе там вообще работается? Вот ты украинский журналист, да, сейчас в Киеве ездишь в аннексированный Крым освещать политические дела, да вообще там живешь. Ты как вроде Сапкора Униан в Москве Романа Цымбалюка, да, на тебя вот показывают и говорят, вот, есть украинский журналист, какие претензии, да, у нас свободная журналистика, или как ты работаешь?
Ну, спасибо за сравнение, но да, я один из немногих, кто ездит в Крым, это объективно. Было еще несколько коллег моих, это Алена Савчук и Алина Смутко, Алена текстовый журналист, Алина фотограф, и я просто хотел про них сказать, что им сейчас запретили въезд на 10 лет двоим. Это тоже украинские журналисты, они долго там работали.
На каком основании?
К сожалению, никаких оснований им не озвучили, просто вот сослались на определенный закон, который позволяет запрещать гражданам другого государства, ну, с точки зрения, конечно, российского законодательства, не посещать территорию России, в том числе Крыма, да. И вот остался я, и, в принципе, мне кажется, что феномен того, что я там работаю, заключается в том, что я не освещал Крым и вообще события в Крыму в 2014 году. Я пришел эту тему в 2015, где-то летом 2015 года, когда уже все более-менее устаканилось, и когда уже не было каких-то откровенных нападений на журналистов, не было какого-то произвола самообороны, и все более-менее уже перешло в какие-то институциональные движения, да, то есть как бы там, если там даже ты попадаешься, то, конечно, с тобой работает там не самооборона какая-то там абсолютно отшибленная, а там сотрудники полиции, там ФСБ, Центра, и как бы разговор уже немножко на другом уровне ведется. Вот. И, ну, не было вот... Все устаканилось, мне кажется. И вот поэтому как бы я до сих пор держусь и работаю, и очень надеюсь, что буду продолжать работать.
Ты сталкиваешься ли с препятствиями какими-то? Трудно ли там работать вот украинскому журналисту, да?
Ну, определенно, внимание спецслужб есть, и это абсолютно закономерно, потому что гражданин другого государства, у меня есть аккредитация от российского средства массовой информации, я для них в том числе работаю. Работаю я по очень узкой специализации, по очень узкой сфере. Я освещаю исключительно судебные политические процессы в Крыму по абсолютно различным делам. Там очень много политических дел.
То есть ты судебный репортер, можно
так
сказать.
Да, вот я исключительно судебный репортер. И я не лезу ни в какие другие темы, там, касательно экономики и так далее. Я думаю, что это тоже играет какую-то определенную роль, что спецслужбы понимают, что меня интересует, и их пока что это устраивает. Несколько раз меня задерживали, ну как задерживали, то есть действительно задерживали, но это все было достаточно в такой нормальной и адекватной форме. Со мной провели беседу, просто спросили, кто я такой, чем я здесь занимаюсь. Как бы я абсолютно открыто рассказал, что я журналист, показал свои там документы, удостоверения. И, в принципе, вот на этом знакомство закончилось. Я думаю, что мне кажется, что у нас сейчас с ними, сотрудниками силовых органов в Крыму, какой-то пакт о ненападении. То есть их устраивает мое присутствие, меня устраивает то, что они знают, что я там есть, и меня не трогают.
Тарас, к теме нашего разговора. Вот на бытовом уровне, да, вот многие нас слушают на оккупированной части Донбасса, на подконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Так уж случилось, что до сих пор, непонятно почему, да, но все-таки многие люди рассчитывали или продолжают рассчитывать на этот крымский сценарий, хотя Российская Федерация уже явно дала понять о том, что Донбасс – это часть Украины. И все-таки, если вы подводить итоги, вот для себя хотя бы, да, тебе, ты бываешь в Крыму, ты бываешь на материке, да, вот сейчас мы в Киеве, Что стало лучше там, в Крыму, за эти 5 лет? Вот изменилось ли что-то к лучшему, объективно, в жизни конкретных обычных людей на полуострове?
Ну, ты знаешь, вот мне сложно говорить, стало ли лучше до, после 2014 года, да, потому что я в Крыму бывал, честно признаюсь, буквально 1-2 раза до 2014 года.
О чем говорят люди, да?
Да, я могу о каких-то особенностях рассказать. Ну, например, Крым, он в какой-то степени до сих пор за эти 5 лет существует в каком-то определенном вакууме с точки зрения российской, даже с точки зрения российской действительности. Там, вот, допустим, приезжают какие-то мои коллеги или там правозащитники из Москвы и говорят: слушай, а можно я позвоню с твоего телефона, потому что мой телефон будет в роуминге в Крыму, да? Ну, вот, киевский, московский или питерский номер, он МТС.
Как
он,
за границу определяет.
Да, он приезжает в Крым и определяет, как Крым определяет как за границу. Хотя в Крыму есть вот там крымский МТС. И вот оно, вот такие вот какие-то выпуклые ситуации, они вот во всем, да, там то, что там на известный там крымчанам в свое время Макдональдс на автовокзале, он сейчас там какой-то автобургер или мирбургер, и ты приходишь туда, покупаешь там царский бургер вместо какого-то обычного чизбургера, да. Но в какой-то инфраструктурной, с инфраструктурной точки зрения, ну, конечно же, очень сильно ощущается, что Россия пытается до сих пор и, наверное, успешно пытается подвязывать Крым в инфраструктурном плане. Я имею в виду с точки зрения, там, строится Таврида, и это все выглядит, ну, прямо-таки устрашающе, потому что перекопан весь Крым, и ты там едешь из Симферополя в Бахчисарай, и это там, какие-то овраги по две стороны трассы, и оно все работает там в режиме 24/7, эти стройки такие, стройки века в Крыму, там тот же Крымский мост, вот в этом плане, конечно, оно все там, аэропорт, который сейчас отгрохали, огромный такой красивый аэропорт, там, который, из которого летаешь только из Симферополя в Москву, Симферополь-Москва, и все, да, и, ну, возможно, Сочи, там, Ростов, да, ну, то есть вот из Симферополя ты никуда не улетишь, кроме как в Россию.
Давайте подключим Александра Севастьянова, крымского историка, к нашему разговору. Александр, такой же к вам вопрос, да, если подводить итоги этого пятилетки, да, после, как это говорят в России, присоединения Крыма, что бы хорошего вы выделили, вот, я надеюсь, вы жили в Крыму до аннексии.
Да, конечно, конечно, я жил в Крыму до аннексии, я жил и после 2014 года достаточно долгое время. Вот я могу сказать, что, ну, в России, во-первых, говорят воссоединение, даже не присоединение, а воссоединение. Но дело в том, что одной из главных акций российской власти стало повышение социальных выплат. То есть они были пересчитаны из гривневого эквивалента по достаточно на тот момент выгодному курсу, там, 3,8 эквивалент, да, и потом они были практически проиндексированы на 100%. И, конечно, это повышение зарплат, пенсий, социальных выплат сыграло свою роль, но оно сыграло свою роль, ну, любое такое действие имеет и обратный эффект, потому что практически сразу раздулся маховик инфляции, поднялись цены, а с осени 2014 года, когда со стороны Украины началась экономическая блокада региона, то, конечно же, доставка продуктов, питания, различных стройматериалов, ну, вообще, в принципе, всего, да, в Крым стала намного более сложной. Соответственно, повысилась значительно цена на все, и поэтому на сегодняшний день, если взять пятилетний отрезок времени, то вот этот главный эффект от повышения социальных выплат, он, конечно же, практически исчерпан. И сегодняшний крымский пенсионер, получающий в среднем 8-10 тысяч рублей, ну, может быть, где-то до 12 тысяч рублей основная масса получает вот в этом диапазоне, мало чем отличается по своей покупательной способности от среднего украинского пенсионера, несмотря даже на разницу, если перевести это в гривни. Ну, что можно сказать еще? То есть, в общем-то, жизнь стала, осталась примерно на том же социальном уровне. Ну, я имею в виду, конечно, работников бюджетной сферы, пенсионеров, то есть людей, которые сидят на бюджете. Что еще можно сказать? Ну, конечно, конечно, мы не можем не заметить то, что для российской власти делом чести стали вот те самые стройки века. И эти стройки века пока что развиваются. Они развиваются достаточно быстрыми темпами. Может быть, даже вот мост знаменитый был открыт с опережением на полгода. Да? Но эти стройки можно считать, в общем-то, состоявшимися, однако мы не знаем запаса прочности данных сооружений, мы не знаем, насколько эти сооружения, эти дороги, эта трасса будет необходимой, насколько она будет востребована. То же самое можно сказать и про аэропорт, про который уже тоже сегодня говорилось, потому что, в общем, действительно, он выполняет роль связующего звена с материковой частью России, скажем так.
То есть,
да?
Александр, вы имеете в виду, что эти стройки века во многом могут быть вот такими пропагандистскими, да, идеологическими стройками, да, а не теми, которые будут выполнять функцию какую-то?
Они играли роль изначально, прежде всего, пропагандистскую. Они играли роль, доказательства того, что регион, может быть, и будет привязан к России. Это раз. А второй момент, мы все знаем мнение многих ученых, да, о том, что с мостом могут быть проблемы. То есть построить его, не проблема, построить его можно. А что с ним будет дальше в процессе эксплуатации, до сих пор загадка, и нет никакой уверенности в том, что он, будет выполнять свою функцию много десятилетий.
Хорошо, Александр, вы сказали по поводу того, что из-за инфляции, да, из-за того, что дорого вести продукты, товары, стройматериалы на полуостров, практически нет никакого эффекта от повышения социальных выплат. Что говорят об этом крымчане? Вот чувствуют ли они себя обманутыми? Вот если себе представить, да, жителя оккупированного Донбасса, который не бывал в Крыму, не общался с крымчанином с момента аннексии, они встречаются где-то, и один другому говорит: вот как я тебе завидую. Что ответит крымчанин? Он скажет: не надо завидовать, или вот правильно завидуешь, потому что мы живем лучше. Как вы думаете?
Тут относительно, тут будет очень относительно, потому что, конечно, социальный уровень жизни крымчан, как и в среднем социальный уровень жизни в Украине на сегодняшний момент, он выше, чем на Донбассе. То есть, безусловно, житель Донбасса живет хуже, чем крымчане или жители Украины. Да? И поэтому, конечно, крымчанин, скорее всего, расскажет ему, с одной стороны, о том, что вот у нас нет войны. Это, между прочим, кстати говоря, является сейчас главным политическим аргументом оправдания событий пятилетней давности. Да? Вот зато у нас нет войны. То было бы, как на Донбассе. Это первое. А второе, крымчанин расскажет об этих стройках, да, о том, что зато у нас тут строят вот это, строят то, строят все. С другой стороны, крымчанин, если он хоть маломальски занят каким-то бизнесом, или имеет какое-то дело, или, может быть, занимает какую-то руководящую должность, он должен рассказать о том громоздком и неэффективном чиновничьем бюрократическом механизме, который характерен для Российской Федерации, и который, собственно говоря, внедряется в Крыму. То есть это очень неудобное громоздкое бумаготворчество, это очень серьезная зарегулированная система контроля документов, проверок, инструкций и прочего, которая фактически сковывает любую инициативу любого руководителя, а также, по сути, в общем-то, ставит любой бизнес, например, или то, что независимо от государства, да, в формальные и не самостоятельные рамки. Можно сегодняшний день констатировать, что то, что называется малым бизнесом, практически в Крыму ликвидировано, а во многих отраслях экономики наблюдается просто-напросто захождение монополистов, либо тех игроков, с которыми крымские производители не могут конкурировать объективно. И их либо скупают, либо создают такие условия, когда они уходят с рынка.
0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-2434. Говорим о положении дел в Крыму через 5 лет после аннексии. У нас в гостях журналист Тарас Ибрагимов. По телефону с нами крымский историк Александр Севастьянов. Звоните, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Тарас, а вот тоже тебе такой вопрос, да, не обижает ли крымчан, что туда не заходят вот российские банки, да, что там в роуминге российские операторы связи, что там нет каких-то международных торговых сетей, да, брендов, в то время как Россия считает это частью своей территории, но на деле выходит так, что, да не совсем, да, да и вот сейчас мы слышали Александра Севастьянова о том, что из-за инфляции не так-то и ощутимо это повышение пенсии. Чувствует ли на улицах, в транспорте, на кухнях крымчане себя каким-то образом обманутыми, разочарованными или нет?
Ты знаешь, вот из общения с более-менее проукраински настроенными крымчанами, я, наверное, по итогам 5 лет сказал бы, что их, наверное, это забавляет. Там, да, вот те такие какие-то странные выпуклые вещи, о которых я говорил, да, то есть... ну, не получается что-то сделать там, как-то связаться с каким-то банком или что-то там перечислить, они включат VPN и там попытаются это сделать там. Ну, то есть люди, они приспосабливаются к этим странным каким-то вещам, которые вот в силу того, что Крым находится в такой серой зоне, там, в силу разных обстоятельств, да, международных санкций и так далее. Обижает ли? Ну, наверное, да, когда-то, наверное, обижало. Наверное, когда-то злило, что там до сих пор не зашел там Сбербанк кому какой-нибудь или еще какие-то там, ну, такие игроки материковые в Крым, и они до сих пор сторонятся этого и говорят, нет-нет, мы не можем.
Такая понимать... не до России, да?
Вот да, абсолютно верно. Кстати, вот это очень точное определение, что это такая, такого, в какой-то степени не до России, и, ну... По ценам, да, по ценам очень дорого жить в Крыму, в Симферополе. Симферополь – это очень маленький город, обычный такой провинциальный город, одноэтажный в основном, да, даже центр Симферополя двухэтажный. И, конечно же, ты приезжаешь в Симферополь и там покупаешь какую-нибудь молочку, там по 120 рублей в пересчете на гривны, это там 50-60 гривен банка кефира. И как бы такой понимаешь...
Это российский кефир, да?
Да, это российский материковый кефир.
А который... если его сравнивать по вкусу с украинским, допустим, да, или по качеству?
Ну, ли... вот за 120 рублей будет вкусный. Есть, конечно, там кефир...
Подороже который.
Да, который подороже. Ну, и ты понимаешь, что вот, как бы, это ж вроде бы как бы не Киев, не Москва, не Ростов, а обычный Симферополь. Ну, да, вот в этом плане все очень дорого. Из таких каких-то, наверное, еще бытовых особенностей, в силу того, что очень дешевые почему-то машины в автомобиле в Краснодаре, в Краснодарском крае, и они просто запланили весь Крым и Симферополь в частности. Я еще раз повторюсь, что вот для слушателей это такой достаточно обычный провинциальный городок, хоть и столица Крыма. И вот по улицам просто вот пробки вечерами стоят огромные.
Не рассчитан да, город на такое количество
рассчитан
автомобилей.
На количество автомобилей. Семья, если может себе позволить, какая-то среднестатистическая, там, через семью или через две семьи, там, приходишь, говорят, вот у меня машина, у сына машина и у дочки машина. И вот как бы люди... просто почувствовали это и вот начали скупать эти автомобили, как, наверное, как-то проявить, я не знаю, там, свою состоятельность, наверное, или что, или просто особенность такая, вот им интересно, что такое, купить машину там задешево, да?
Недавно в нашем эфире был сюжет о состоянии медицины. Вот в Крыму для примера был приведен город Щелкино, это такой небольшой город, курортный на востоке Крымского полуострова. Вот давайте послушаем, что говорят люди нашему корреспонденту о состоянии медицины в Щелкино. И что говорят по телевидению о состоянии медицины в Крыму?
Медицина в Щелкино, она отсутствует.
Тяжело сказать про медицину, про ту, которой нет. А если что-то срочное, то все мы под Богом ходим.
Таких, как кардиолог, допустим, да, обязательно нужен. Стоматологи есть, а вот кожник, допустим. Ну, основное, это нет у нас кардиолога. Это очень нужный специалист. Есть терапевт. Мы ездим, Феодосия ездит, Керч ездит.
Мы проходим врачей в Симферополе.
УЗИ, вот, иди к частному, плати. Зачем нам тогда эти полисы? А у нас есть один Лорен, Весленинский район. Попасть к нему очень сложно, потому что у него есть определенное количество людей, которые принимают в день. Вот, поэтому мы либо пользуемся платными услугами, либо ездим, опять же, в Симферополь.
Сейчас о хорошем. В Крыму ситуация здравоохранения переживает новую эпоху. Современное оборудование и новейшие технологии во врачебной практике. О крымской медицине 21 века.
Ну вот, проблемы с медициной, то есть там ободранные больницы, нехватка врачей, люди ездят в другие более крупные города для того, чтобы лечиться. Ну вот, бог с ними, с проблемами с медициной, они есть и в Украине, да, вот. Ну, в Украине о них говорят по телевидению, да, вот о них обсуждают.
Была подводка ведущего из местного телеканала, вот это чистой воды просто пропаганда, как? Я не знаю, высосанная из пальца, я не знаю откуда, с потолка взята, потому что я не специалист по именно медицине, да, но на бытовом уровне я, честно говоря, слушаю это вот очень часто, о том, что крымчане жалуются вот именно на медицину. Бог с ними, с ценами, там, с пробками, это еще там, да, какие-то особенности. Но вот медицина, это, конечно, очень болючая тема для крымчан. И во всех сферах, там, вот, я не знаю, наверное, элементарно записаться к врачу до наличия там каких-то лекарств в больницах и так далее, и возможности быстро себя там провести какое-то обследование и определить, что у тебя болит. Я в том числе общался и с медсестрами, но вот просто на бытовом уровне, потому что вот там она там моя знакомая, и вот как-то так, да. И в общих чертах, я вот не преувеличивая и просто зная эту ситуацию от людей, не вдаваясь в подробности, это однозначно, конечно, это большая проблема.
А как относятся люди к тому, что они видят в больницах одно, а по телевидению слышат о другом? Нет ли тут какого-то вот такого диссонанса в головах, да, по этому поводу? Ну, потому что действительно объективно врут, да, с экранов телевизоров говорят, и Владимир Путин врет, и журналисты врут, рассказывают, что новая эра открылась, да, в то же время.
Это на самом деле хороший и важный вопрос с точки зрения о том, что если говорят по телевидению, да, о каких-то там политических вещах, абстрактных, там мы там движемся, там растем, и там, я не знаю, и так далее, и там мы против Америки, то, конечно, там зритель, наверное, такой сидит и думает, класс, супер, вот мы в большой стране, и там мы всем покажем. А когда рассказывают о каких-то вещах, которые не соответствуют действительности, и зритель знает, что это не так, ну, я не знаю, наверное, мне хочется верить, что он злится и матюкается на телевидении. Но, наверное, часть, вот, например, там, часть крымских татар, да, вот, с которыми мне приходится много общаться, они, например, смотрят украинское телевидение. И, в принципе, не включают местное телевидение, там, ВГТРК какие-то, там, местные телеканалы «Крым-24» и так далее. Наверное, просто крымчане, они, наверное, хочется верить, что они, возможно, как-то пытаются черпать информацию откуда-то еще.
Из альтернативных источников, да. И делят это все на какое-то число. Вопрос к крымскому историку Александру Севастьянову. Александр, вот совсем недавно в Украине 26 февраля отмечался день сопротивления Крыма российской оккупации. Вот в этот день, 5 лет назад, перед зданием Верховного Совета прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Вот и в Украине на материке только и разговоров было о Крыме. А в самом Крыму вспоминали ли те события? Вот я имею в виду не на официальном уровне, а на бытовом уровне, да? О чем говорили вот ваши знакомые, люди на улицах? Как к событиям 5-летней давности относятся? Вот такой, прервалась у нас связь. Ну что, переадресую вам раз вопрос тебе. Расскажи, пожалуйста, говорили ли об этом вот крымчане в тот момент, как ты думаешь?
Опять-таки, мои коллеги из Крымреали, они как-то к этой дате, да, 26 февраля, делали такой вокс-попули, опрос на улицах на улицах городов Крыма. Я смотрел этот сюжет, и, конечно, там просто вот встречные люди, они зачастую говорят, да, мы что-то помним, что-то такое было, или там мне сложно припомнить, или я не знаю, о чем вы говорите, о чем вы спрашиваете. Есть определенное количество людей, которые до сих пор живут в Крыму и знают, о чем идет речь, очень подробно, потому что это участники этого митинга, многотысячного митинга под стенами Верховной Рады Крыма. Это в основном, в основной своей массе, там десятки тысяч людей были, в основной массе это, конечно же, крымские татары и проукраински настроенные крымчане, россияне и другие какие-то национальности. Ну и, конечно, по другую сторону это пророссийские настроенные люди. И, конечно, вот участники этого митинга, наверное, до сих пор это помнят и знают, о чем идет речь.
Вот повторю вопрос Александру Севастьянову, вроде бы восстановили связь. Александр, как относятся обычные крымчане к событиям 5-летней давности? Что говорят об этом? Ну, не на официальном уровне, да, понятно, что там праздновали так называемое воссоединение, как вы говорите, а обычные крымчане. Что говорили?
Ну, по-разному говорят. Разные есть точки зрения. В общем-то, они, как говорится, разнятся от полной поддержки до неоправдавшихся надежд, как говорится, соотношения. Ну, его сложно очень определить, потому что нету
нету какого-то внятного социологического, да, оценки для ситуации. Но в целом можно сказать, что эйфория прошла, и нету таких восторженных оценок этих событий. Скорее, такая сдержанная констатация факта, который вот имеет место быть, скажем так.
А вот вы говорите о том, что люди некоторые поменялись, не очень хорошо относятся, да, уже не оправдались надежды. То есть и такие примеры, когда люди поддерживали так называемое воссоединение, сейчас поменяли свое мнение?
Ну, в принципе, есть. Конечно, есть. Я не могу сказать, что я массово таких людей встречал, да. Не буду я утверждать, что это прям массовое явление, но оно есть, безусловно, такие люди. Какие люди есть.
Александр, а вот есть бытует мнение и в России, и в Украине, что вот сопротивление оккупации – это вот дело рук лишь крымских татар. Мы сейчас видим это на примере уголовных дел, которые возбуждаются против них. Вот с вашей точки зрения, зависит ли это мнение о событиях пятилетней давности до отношения к нему от национальности жителей Крыма? Или это не имеет никакого значения?
Тут, знаете, скорее имеет значение не национальность, а политическая, скажем так, политическая состоятельность и политическая ориентация определенных жителей Крыма. И так получилось, что крымские татары были вполне естественной проукраинской политической группой населения в Крыму. А, например, крымские украинцы этнические таковой группой политической населения так и не стали. И, собственно говоря, вот это до сих пор и играет ту роль, да, что крымские татары представляют собой определенную политическую позицию, да, а вот, допустим, крымские украинцы ее не представляют, скажем так, в таком выраженном, выпуклом, рельефном, скажем так, виде.
Тарас, последний вопрос. Тебе какая атмосфера в Крыму? Вот несколько слов, да? Часто ли там вот говорят люди о политике, в транспорте, да? Или есть какие-то другие площадки для того, чтобы об этом поговорить? Есть ли страх среди людей, вот когда они смотрят на эти открытые уголовные дела против инакомыслящих? Или живут,
ты знаешь,
живут?
Это, на самом деле, судебная вообще жизнь в Крыму, то, что я пытаюсь освещать и доносить эту информацию, в том числе для жителей Крыма, а это, к сожалению, 5 лет вот возбуждаются эти уголовные дела, и 5 лет они существуют, и вот идут процессы по ним, это параллельная реальность для большинства крымчан.
То есть, они не видят этого, потому что не хотят, или
они,
потому что не показывают?
Они, скорее всего, не хотят видеть то, о чем я пытаюсь писать, и пытаются писать мои коллеги.
Почему?
Наверное, вот нежелание принимать вот ту действительность, которая неудобна для них, да, потому что, ну, в Крыму, наверное, все хорошо. Если ФСБ задерживает, значит, так надо, да. Вот. А что касается, в принципе, того, как живут люди, ну, я думаю, что они... Мне кажется, что человек, в принципе, такое существо, которое привыкает, умеет привыкать к каким-то обстоятельствам и условиям жизни. Я думаю, что крымчане как раз-таки проходят определенный этап привыкания того, в каких условиях и в какой реальности они живут. И я думаю, что был определенный момент, когда я замечал, что на улицах слишком тихо. И в троллейбусах, и в маршрутках, и, в принципе, люди не желают высказывать как-то открыто свое мнение там, и так далее. Сейчас, наверное, если и идет какая-то трансляция своего недовольства, даже элементарно в троллейбусе кто-то будет возмущаться, то, конечно, он будет возмущаться уже в... Логика возмущения такова, что он будет, там, например, винить Аксенова и говорить, вот если бы нам там привезли чиновника где-то из Ростова, который там порядок навел бы, это было бы хорошо. То есть люди уже, к сожалению, меньше сравнивают, как было в Украине и как стало в России, и хуже ли в России. То есть они мыслят категориями налаживания, улучшения ситуации уже в рамках внутрироссийской концепции. Есть такое. Не всегда. Есть люди, о которых говорил этот специалист-историк вот по телефону, которые до сих пор думают, что было бы хорошо, конечно, вот вернуться в Украину, но, к сожалению, вот большинство, наверное, думает все-таки в рамках российской логики.
Благодарю за разговор. Это были Тарас Ибрагимов, журналист, работающий в Крыму. По телефону с нами был крымский историк Александр Севастьянов. Александр, и вас благодарю. Мы говорили о том, об итогах 5-летней оккупации Крыма России. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире наш традиционный обзор свежей прессы.
За месяц до президентских выборов в Украину прибыл спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Здесь не следует искать двойной повестки дня или скрытых вопросов. Это в интервью сайту «Апостроф» утверждает советник Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук. По его словам, Волкер прибыл действительно продемонстрировать поддержку Украине в дни, когда она вспоминает аннексию Крыма со стороны России и все драматические события на Донбассе. Кроме того, как отмечает эксперт, в середине этого года возможна встреча президентов США и России в Вене. Якобы там при содействии австрийского канцлера готовится пакет идей по урегулированию российско-американских разногласий, и один из вопросов будет касаться Украины. Поэтому, возможно, какое-то окно по урегулированию и появится. По мнению Филипчука, Курт Волкер пытается вернуть украинский политикум к реалиям международной жизни. Подробнее в материале «Повторение и напоминание». Украина может получить более высокий статус союзника Вашингтона. И связано это прежде всего с выходом США из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. Об этом пишет «Деловая столица». Мало кто знает, как пишет газета, что договор напрямую касался и Украины. Ведь несмотря на то, что основа договора была еще советской, после распада СССР его переподписали Украина, Россия и Беларусь как страны-правопреемницы. То есть фактически разрыв договора развязывает руки Украине в деле реализации своей ракетной программы. Еженедельник отмечает, что Украина осталась один на один с агрессивной Россией. Перспективы вступления в НАТО пока более чем призрачны и туманны. В связи с этим нужно некоторое неядерное оружие сдерживания. При этом основной его задачей должно стать нанесение ущерба в случае начала полномасштабной войны. Даже чисто теоретический риск того, что хотя бы одна украинская ракета может достичь цели в России, может заставить кремлевское руководство дважды подумать, прежде чем идти на эскалацию. Подробнее в статье «Неядерная дубинка». В Украине политикой становится все, даже то, что политикой изначально быть не должно. Это неудивительно. Украина – страна, обожженная войной, которая в режиме реального времени конструирует собственную идентичность. Об этом пишет журналист сайта «Крым Реалии» Павел Казарин. По его мнению, Евровидение для Украины – это способ подтвердить цивилизационный выбор. Для старой Европы нет никакого резона воспринимать этот конкурс точно так же. В конце концов, у Великобритании, Франции и Германии нет рефлексии на тему того, являются ли они Европой. А Украина продолжает сомневаться. Наверное, это проблемы роста, наверное, это детские болезни, те самые, которыми нужно переболеть сейчас. И потому каждый год этот конкурс превращается для нее в ценностное дерби, утверждает Казарин. Подробнее в материале «Евровидение. Послесловие».
Почему настоящим главой государства после выборов может стать премьер-министр? А украинский президент обречен бороться за власть премьером и парламентом. Об этом в новом блоге обозревателя радио «Свобода» Виталия Портникова.
А що ж буде, якщо президентом буде Зеленський, чи що буде, якщо президентом залишиться Порошенко, чи що буде, якщо на президентських виборах переможе Юлія Тимошенко? І тут я завжди змушений говорити, послухайте, це питання є абсолютно некоректним, тому що ви не усвідомлюєте просту річ, яку свого часу усвідомив другий президент України Леонід Кучма. Україна, не Росія. Я дуже добре пам'ятаю власну помилку. Коли Віктор Янукович 2010 року переміг на виборах президента країни, я пам'ятав, що його партія, партія регіонів, навіть разом із союзниками немає більшості в українському парламенті. І таким чином, принаймні до наступних парламентських виборів, Януковичу доведеться керувати країною разом із урядом, який тоді очолювала його головний опонент, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Однак я не передбачав дві речі. По-перше, що Янукович буде готовий узурпувати владу. І друге, що українське суспільство буде нездатне спиратися цій узурпації, що воно погодиться з цією узурпацією на довгих 4 роки. Однак тепер я просто сподіваюся, сподіваюся, що після подій 2013-2014 року у жодного з переможців президентських перегонів не виникне бажання узурпувати владу. Що це означає на практиці? Що реальними результатами, які скажуть нам, якою буде країна після президентських виборів, будуть не стільки результати президентських виборів, як таких, скільки результати і президентських, і парламентських виборів. Тому що в українських умовах президент керує країною тільки тоді, коли його партія має більшість у Верховній Раді. Чи принаймні, якщо вона має таку більшість голосів, яка дозволяє їм сформувати уряд з іншою політичною силою. Зараз Порошенко, якщо він переможе, буде президентом другого туру, і такої кількості прихильників в нього вже не буде, а значить не буде таких прихильників і під час парламентських виборів. Це ж стосується і Володимира Зеленського, і Юлії Тимошенко. Навіть якщо кожен з них переможе, кожному буде потрібно захищати свою перемогу на виборах до парламенту. Якщо виявиться, що опоненти президента є достатньо сильними, щоб взяти реванш на парламентських виборах, якщо виявиться, що його партія не має достатньої кількості голосів, щоб бути головною частиною правлячої урядової коаліції, або взагалі не увійде до цієї урядової коаліції, тоді справжнім керівником держави буде не президент, а прем'єр-міністр України, прізвище якого ми з вами просто ще не знаємо. Тому що це взагалі може бути не хтось з чинних лідерів політичних партій, а компромісна постать, яка просто буде задовольняти коаліційних партнерів. Однак до цього всього нам потрібно дожити. А поки що українців звичайнісіньке розчарування попереду. Розчарування в тому, що кого б вони не обрали президентом України, це буде не вождь, лідер нації, а людина, яка буде змагатися за владу із парламентом і урядом.
Новый военный конфликт вокруг спорной территории Кашмира набирает обороты между Индией и Пакистаном. Только за последние сутки обе стороны заявили о сбитых самолетах противника. Подробнее об этом конфликте в материале моих коллег, журналистов телепроекта «Настоящее время».
Индопакистанский конфликт вновь принял открытую форму после ударов индийской авиации по территории той части Кашмира, которую контролирует Пакистан. Это был первый авиаудар, нанесенный через линию разделения Кашмира после индопакистанской войны 1971 года. Индия заявила, что целью авиаудара был крупнейший лагерь боевиков группировки «Даиш-э-Мухаммад». Именно эта группа взяла на себя ответственность за теракт 14 февраля, в котором после нападения смертника на колонну военизированной полиции погибли 46 индийских военных. В ответ на удар по лагерю боевиков индийские военные объекты в Кашмире тоже были обстреляны с воздуха.
В ответ на нашу контртеррористическую операцию пакистанские ВВС сегодня попытались нанести удары по военным объектам на индийской стороне. Благодаря нашему высокому уровню готовности эти попытки Пакистана были успешно сорваны.
Сегодня вооруженные силы Пакистана заявили о том, что сбили два индийских военных самолета во время воздушного боя. Как заявил официальный представитель пакистанской армии генерал-майор Асиф Гуфур, один сбитый самолет упал на индийской стороне Кашмира, другой — на пакистанской. Пилот последнего катапультировался и якобы был арестован после приземления. По неназванной пока причине на границе с Пакистаном в Кашмире упал вертолет Ми-17 ВВС Индии.
Пакистан, правительство Пакистана, вооруженные силы Пакистана и народ Пакистана, все мы всегда посылали сигналы мира в Индию, а путь мира идет через диалог.
С момента обретения независимости от Великобритании в середине прошлого века Пакистан и Индия воевали три раза, дважды из-за Кашмира. Третья война 1971 года закончилась капитуляцией пакистанских войск в Восточном Пакистане и провозглашением там независимого государства Бангладеш. С тех пор периодически продолжаются стычки между индийскими военными и группировками, требующими отделения Кашмира от Индии. Индия обвиняет пакистанские власти в поддержке терроризма. И Пакистан, и Индия обладают ядерным оружием. Из-за нового обострения конфликта мировое сообщество призывает стороны к сдержанности. Авиакомпании ряда стран, включая Россию, приостановили полеты самолетов над Индией и Пакистаном. Александр Касаткин, «Настоящее время».
В
Бахмуте расположен наибольший в Восточной Европе завод шампанских вин, который производит солнечный напиток по классической технологии. Весь цикл производства на предприятии расположен под землей, на глубине свыше 72 метров в гипсовых выработках. До 91 года на заводе выпускали только советское шампанское. Во времена независимой Украины появились новые марки «Артемовское» и «Крым». Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
Закладка. Открываем Донбас.
Перекоти поле на асфальті, під яким териконом ти випладалось, у Горлівці чи в Микитівці, конець пересохлого, конаючого от непомірного смогу степу. Ти засторога, штормове попередження людству, що у випадку розщеплення України планету струсане апокаліптичний вибух, влаштований князем тьми. Де, у якій галактиці висієш останню насінину життя, із якої постане нова Україна? Ти шукаєш повсюди відповіді, ти чекаєш моєї відповіді. Хіба я знаю, мій брате Кураю, коли я теж перекоти поле на асфальті? Вальті. Юрій Ряст, Курай.
Із зборника писателей Донбаса «Порода». Запомни эту страницу.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Друзья, в прямом эфире на радиостанциях «Голос Донбасса», радиостанции «Пульс» в Громадском радио и канале «Радио Свобода» в Ютьюбе. Радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Луганское энергетическое объединение обесточило из-за долгов часть объектов концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения в Луганской области. По данным ЛЭО, концерн задолжал за потребленную электроэнергию 506 тысяч гривен. ЛЭО обесточило в частности Беловодский, Марковский, Миловской, Кременской и Лисичанский отделения концерна. Эту информацию радио «Донбасс Реалии» подтвердили и в луганском филиале РРТ. По словам директора филиала Виктора Дрындака, проблема из-за недофинансирования концерна. По его словам, сейчас объекты работают от дизель-генераторов, работы которых хватит на несколько часов. Как сообщают пользователи радио и телевидения в области, в некоторых районах украинское вещание уже прекратилось. Передатчики в Лисичанске, Беловодске, Зориновке, Марковке и Кременной транслируют, среди прочего, и программу радио «Донбасс Реалии» на волнах «Радио Пульс». С начала текущего года украинские пограничники не пропустили в страну около 1500 граждан России. Об этом сообщает спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Напомню, что гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет по-прежнему ограничен въезд на территорию Украины. Ограничение введено вместе с военным положением 26 ноября 2018 года, после того, как пограничники ФСБ России с применением силы задержали 24 украинских военных моряка, пересекающих Керченский пролив. Суд в России приговорил военного Черноморского флота страны и его гражданскую супругу к 10-9 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС. Военный будет отбывать срок в колонии строгого режима, его гражданская жена в колонии общего режима. В суде утверждают, что обвиняемые собирали и передавали в Службу безопасности Украины сведения, составляющие гостайну, о деятельности частей и соединений Черноморского флота. Как заявляют в ФСБ, оба признали свою вину. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что до аннексии Крыма военный служил в украинской армии, а в феврале-марте 2014 года перешел в Вооруженные силы России. Президент Украины Петр Порошенко завтра посетит Донецкую область. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Глава государства примет участие в заседании Совета регионального развития в Мариуполе и посетит металлургический комбинат имени Ильича. Планируется, что на заседании будет утверждена стратегия развития Донецкой области до 2027 года, созданная совместно с представителями городов, районов и объединенных территориальных громад. В Мариупольском порту во время строительства зернового терминала строители обнаружили старинное бетонное сооружение. Предполагается, что рабочие при рытье котлована обнаружили один из первых причалов порта. По словам заместителя инженера порта Вячеслава Хвостовича, согласно старым картам, примерно в этом месте, в 50-60 метрах от существующей линии кордона, проходили конструкции старого берегового укрепления. Эти первые гидротехнические сооружения создавали в конце 1880-х в ходе строительства Мариупольского порта. Сейчас эти сооружения остались глубоко в тылу третьего причала порта. Строители, между тем, считают, что только после откачки воды из котлована можно будет сделать вывод, чем является их находка. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 1 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдет небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем от 3 до 5 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Желаем вам удачи и прощаемся. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».